В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Губительные для Трампа дебаты. Нанес ли Дональд Трамп смертельный удар по своим политическим надеждам? Что произойдет, если Трамп не примет результатов президентских выборов? Обвел ли Путин вокруг пальца Обаму и Клинтон? Готовы ли Клинтон противостоять Кремлю в случае избрания президентом США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем со Стивеном Бланком, сотрудником Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, прошлым профессором колледжа сухопутных сил США, Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором Университета Индианы, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором Университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жидов. Третьи и последние дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа подарили прессе и комментаторам то, что традиционно ждут от президентских дебатов, но не всегда получают. Фразу, которая может стать смертным приговором президентским надеждам претендента. На этот раз потенциально губительный и короткий ответ прозвучал из уст Дональда Трампа приблизительно в середине полуторачасовых дебатов. Его жалобы на прессу, которая, по его словам, столь нечестна и столь коррумпирована, и на избирательный процесс, в рамках которого, как он говорит, миллионы людей, чьи имена находятся в избирательных списках, не должны быть допущены к голосованию, поскольку они оказались там незаконно, заставили ведущего дебатов журналиста Fox News Криса Уоллеса задать вопрос, готов ли Трамп признать результаты выборов в случае своей победы или поражения. «Я отвечу на этот вопрос, когда придет время. Я буду держать вас в неизвестности», — ответил Трамп. Эти два предложения затмили полтора часа дебатов, во время которых, как соглашаются даже критики республиканского кандидата в президенты, он выглядел значительно лучше, чем во время предыдущих двух диспутов с Хиллари Клинтон. По большому счету, он внятно излагал консервативную точку зрения и пытался выставить демократического кандидата как двуличного представителя традиционного политического истеблишмента. «Неспособный контролировать себя, Трамп подтвердил худшие опасения каждого», провозглашает газета «Вашингтон-Пост». «Трамп пострадал от того, от чего он всегда страдает. Это неспособность контролировать свой гнев, неспособность остановиться и не прерывать оппонента. И это лишь подтвердило худшие мнения о нем», пишет «Вашингтон-Пост». «Самым плохим для него моментом стал момент, когда он отказался признать результаты выборов. Никогда прежде кандидат в президенты не ставил под сомнение легитимность всего выборного процесса, в котором он участвует. Целью Клинтон было доказать, что Трамп – опасный человек, который не уважает американские институции и американскую демократию. И по этому главному вопросу Трамп доказал правоту Клинтон». Этот тезис был, пожалуй, самым популярным у американских комментаторов на следующий день после дебатов. «Презрение Дональда Трампа к демократии», так резюмировала дебаты газета «Нью-Йорк Таймс». «Теперь Трамп ведет кампанию против самой американской демократии», делает заключение журнал «Слейт». «Трамп дисквалифицировал себя как кандидат в президенты», считает издание «Хаффингтон-Пост». Редкие защитники Трампа, как, например, обозреватель консервативного журнала «Weekly Standard» Фред Барнс, сетуя на прессу, которая интерпретирует заявление Трампа в невыгодном для него свете, все же соглашается, что свойства характера Дональда Трампа не позволили ему удержаться от личных выпадов против Клинтон, которые плохо воспринимаются большинством американцев. Любопытно, что уже после появления всех этих комментариев, через день после дебатов, Трамп, что называется, удвоил ставку и заявил, что он признает результаты выборов в случае его победы. Как считает Стивен Бланк, дебаты нанесли по кандидатуре Дональда Трампа жестокий удар. Он продемонстрировал во время дебатов неприемлемые в президенте для большинства американцев личные качества.
Трамп лгал по целому ряду вопросов. Например, он сказал во время дебатов, что не принес извинений супруге после появления видеозаписи, где он грубо отзывается о женщинах. Она говорит, что он извинился. Он лжет относительно своей позиции в войне в Ираке. Он лжет, что не предлагал Японии и другим странам обзавестись своим ядерным оружием. Мало того, дебаты показали, что он грубиян. Когда он не мог противостоять аргументам Клинтона, то просто переходил на оскорбления. На мой взгляд, дебаты показали, почему этот человек не подходит на роль президента. Он не понимает основ демократии и не должен быть допущен на близкое расстояние к ядерной кнопке.
Как вы объясняете постоянное возвращение Хиллари Клинтон к теме российского вмешательства в президентские выборы в США?
Я думаю, она обращается к этой теме по двум причинам. Во-первых, это доказывает ее тезис, что личные качества Трампа не позволяют ему стать президентом. Как человек, отвергающий очевидное вмешательство России в американский избирательный процесс, может стать президентом? Во-вторых, такие заявления могут быть по душе важному для нее сегменту электората, выходцам из Восточной Европы, которых немало в Пенсильвании, Мичигане, Огайо. Мало того, она могла бы коснуться и потенциальной зависимости бизнеса Трампа от российских денег. Факта, о котором много пишет Financial Times и BBC. Можно было вспомнить и то, что бывший директор ЦРУ Майк Моррелл, заявивший о готовности голосовать за Клинтон, считает Трампа агентом влияния Кремля.
С другой стороны, Дональд Трамп убеждает американцев, что претензии к нему зиждятся на слухах и домыслах, в то время как Клинтон, по его словам, нарушила закон, удалив со своего компьютера электронную переписку, в которой могли содержаться государственные секреты, и за это она должна быть отправлена за решетку. Дескать, его соперница в действительности гораздо хуже, чем он. Как вам этот аргумент?
История с электронной перепиской меня очень беспокоит, потому что я работал в военном колледже, у меня был допуск к секретам, и нарушение правил, по меньшей мере, стоило бы мне работы. Но ФБР провело тщательное расследование этой истории и пришло к выводу, что в действии Клинтон не было ничего, что могло бы дать основание для уголовного преследования. Многие эксперты согласны с таким выводом. Лучше ли она кандидат из тех, кого могла выдвинуть демократическая партия? Не факт. Но она, на мой взгляд, единственный выбор в данной ситуации, потому что появление Дональда Трампа на посту президента США будет крайне негативным фактором в международной политике. Говоря о Клинтон, она была неплохим сенатором. Она показала себя неплохо в роли госсекретаря, выполняя директивы президента Обамы. Не будем забывать, что внешняя политика является прерогативой президента, и американская внешняя политика последние 8 лет отражает именно взгляды Обамы. Трамп, судя по его заявлениям, вообще не понимает, что такое внешняя политика, тогда как Клинтон прекрасно осознает необходимость сохранения союзнических отношений с США. Я думаю, что она понимает Россию лучше, чем Барак Обама, не говоря уже о Дональде Трампе. Клинтон удивительно работоспособный человек, и я полагаю, что в случае победы она будет лучшим президентом, чем можно было судить по ее кандидатуре.
Вы сейчас акцентируете внимание на достоинствах кандидатуры Хиллари Клинтон, но очень многие американские наблюдатели, думаю, согласятся с аргументом Трампа, который он повторил несколько раз во время дебатов, о том, что Путин перехитрил и Обаму, и Клинтон, добившись для России положения, с которым вынужден считаться мир. Помнится, вы сами ведь критиковали и перезагрузку, и другие инициативы Обамы и Клинтон.
Вопрос не в том, кто кого обвел вокруг пальца. Я бы сказал, что внешняя политика Обамы в первый президентский срок, в бытность Клинтон госсекретарем, была не столь провальной, как во второй срок. Вопрос в том, обладает ли американский руководитель решимостью противостоять противникам США. У Барака Обамы не было желания брать на себя подобные риски. У Дональда Трампа нет никакого реального представления о том, как вести дела с Владимиром Путиным. При этом некоторые люди из окружения Трампа, можно сказать, куплены Москвой. В такой ситуации, я думаю, только Клинтон обладает способностью ответить на этот вызов. Повторюсь, Клинтон не является, образно выражаясь, кандидатом моей мечты, а вот Дональд Трамп – кандидат из кошмарного сна.
Для большинства комментаторов самыми тревожными все-таки выглядят предупреждения Трампа о том, что он может не принять неприятных для себя результатов выборов. И хотя ближайшее окружение республиканского кандидата в президенты уверяет, что Дональд Трамп, конечно же, признает исход выборов, никто в действительности не знает, как поведет себя непредсказуемый кандидат, который постоянно на своих митингах говорит сторонникам о том, что выборы будут нечестными. Дмитрий Шлепентох, играет Трамп с огнем?
В общем, да. И сыграет он с огнем, со знанием дела. Потому что дело вовсе не в господине Трампе, а в трампизме. Трамп со своей идеей глубины ненависти к республиканцам, по большому счету, и демократам, это отражение взглядов миллионов американцев, которые без работы или с очень скверной работой, которые отправляют своих детей в университеты, из которых потом они выходят с долгами тысячными и направляются мыть столы в Макдональдс очень часто. Эти люди, как говорил в Америке, триггер-хэппи. Они буквально, руки их чешутся, так сказать, на курке. И отсюда трамповское заявление о том, что его поддерживают сторонники второй поправки Конституции – то есть те, у которых оружие есть, это, в общем, то, что делал господин Ленин, господин Гитлер и господин Муссолини. Что ему только еще нужно? Большой экономический кризис. А вот тогда история может повернуться совсем не в том направлении, в котором объявил господин Фукияма в 89-м году. Это будет совсем другой поворот. Но какой он будет поворот, это мы, естественно, не знаем.
Профессор Ширяев, как вы считаете, какую стратегию выдерживает Трамп? Зачем он делает эти заявления?
Дмитрий сказал совершенно верно. Трамп остается Трампом. Две тактики есть в выборах. Как минимум, первая – это мобилизовать свою базу, то есть апеллировать тем, кто тебя безоговорочно поддержит, и сделать так, чтобы как можно больше их пришло на выборы, несмотря на дождь, снег, или солнце, или плохую облачность. А вторая стратегия – это мобилизовать всех, все слои, средний класс, и женщины, и мужчины, маленьких, и больших, кто может голосовать, то есть пойти по всем социальным стратам. Трамп преследует стратегию, которую республиканцы преследовали в 2000 году с Бушем, сказать. Нужно нацеливаться на своих людей, на своих. А кто свои? Действительно, это те, у которых имеют 10 классов, 12 классов образования, те, которые живут на периферии, небольших городах, те, которые не имеют образование на уровне колледжа, университета, те, которые тоже любят Родину, которые любят Родину, не знают, что сделать так, чтобы ее больше любили все. Трамп отвечает: мы будем любить ее, если мы не будем любить ее, мы покатимся в пропасть. И, скорее всего, это и есть такая стратегия, которую он пытается провести до начала выборов, и рассчитано на то, что сторонники Клинтон не выйдут на выборы, будучи уверены в успехе, а его сторонники больше появятся тех, кто обещал появиться, и это даст победу в ключевых штатах, включая Огайо, Флориду и другие.
Понятно, что любой политик ищет аргументы, чтобы воодушевить своих сторонников и приобрести новых. В этом нет ничего нового. Новое и тревожное для очень многих американских политиков и комментаторов заключается в том, что Трамп распаляет своих сторонников ничем не обоснованными заявлениями о манипуляции избирательным процессом, о том, что система настроена против него. После этих дебатов в воздухе повис вопрос: что будет, если Трамп не примет результатов голосования? Вас этот вопрос не тревожит?
Я думаю, что нет. Мы смотрим заголовки по поводу опасности и тому подобного. Как демократы реагировали на победу Буша в 2000 году? Клинтон сама заявила в 2002 году, Буш, цитирую, был selected, not elected, то есть он был назначен, не выбран. Пожалуйста, ее дословные слова. А Эл Гор оправдывается сегодня о том, что он не признал победу Буша, потому что были такие правила и тому подобное. Лидер демократического большинства в Конгрессе, он был спикером, Дик Геппард, на вопрос интервью, признаете ли вы победу Буша согласно итогам суда, он не сказал ни да, ни нет, уклонился от ответа. Это все практикуется, практиковалось, это забудется совсем скоро. И Дмитрий был прав, скорее всего, может быть, даже Трампу поможет. Те, которые в него верят, и каким-то образом еще колеблется. Тот факт, что он будет сомневаться по поводу итогов выборов, поможет им пойти на участки и помочь им быть избранным. И Трампу нужно не больше, не меньше, те магические 2-3% избирателей, которые появятся на выборах, и 2-3%, которые не появятся на выборах.
То есть вы все-таки считаете, что эта словесная игра не опасная для американской политической системы?
Абсолютно словесная игра. И, естественно, демократы будут настаивать в том, что это жутко опасно. Он вообще монстр и черт с дьяволом, с рогами и тому подобное. Это, естественно, тоже сказал бы республиканцы, бы сказали бы, если бы Клинтон заявил то же самое. Абсолютно точно.
Дмитрий Шлепентох, в отличие от нашего собеседника, газета «Лос-Анджелес Таймс» считает, что это не просто игра словами. Вот что она пишет. Трамп подрывает понятие справедливости выборов. Если Трамп заявит, что у него похищено президентство, и значительное число сторонников поверят ему, то будет нанесен жестокий удар по фундаментальному принципу демократии, уважению результатов выборов, если даже ваш кандидат проиграл. Вы на чьей стороне?
Вопрос дело не в Трампе, более широкой глобальной проблеме. Есть, конечно, точка зрения элиты, и американской, и правой, и левой, и серо-буро-малиновой, и российская, что есть некий такой американский, советский, русский, какой угодно совок, которого можно легко оболванить, одурачить, промыть ему мозги, и он забудет. Этот тезис работает в известном плане до того, когда совок вдруг обнаруживает, что кушать ему нечего. Мало того, эта идея начинает не работать и тогда, когда происходит серьезный сдвиг в элите. Трамп в этом отношении важное лицо, потому что его заявление, никогда не слыхал я, чтобы откровенно представители проигравшей партии говорили, что вся политическая система против них, она несправедлива. Такого не было со времен гражданской войны, когда действительно произошел раскол. Все время, рано или поздно, принимали как легитимного президента все.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Губительные для Трампа дебаты. Нанес ли Дональд Трамп смертельный удар по своим политическим надеждам? В передаче участвуют Стивен Бланк, сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, Дмитрий Шлепентох, профессор Университета Индианы, и Эрик Ширяев, профессор Университета имени Джорджа Мейсона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дмитрий Шлепентох не признает Дональд Трамп результатов выборов в случае победы Клинтон. Что дальше?
Идея о том, что Хиллари будет нелегитимным президентом, это приблизительно то же самое, что ощущение, скажем, русского крестьянина, что государь с его Распутиным нелегитимен. Вовсе это еще не означает, что завтра они берут за косы, за топоры или за револьверы, или за что угодно. Но это шаг в направлении насилия, которое появится в том случае, если машина экономическая начнет буксовать. Естественно, для части элиты, которая живет хорошо и весело, и не думает о стоимости продовольствия, бензина, образования, обучения, чего угодно, есть ощущение того, что как оно было, так оно и будет. И, может быть, оно так и будет. Но если машина все-таки начнет сильно буксовать, история может повернуться. Поэтому игнорировать подобного рода заявления, это, я считаю, достаточно рискованная штуковина.
Эрик Ширяев, судя по опросам, положение Трампа ухудшается. Если перед первыми дебатами он отставал от Клинтон процента на 1.5-2, то к последним дебатам он отставал от Клинтон процентов на 7. И, как говорят специалисты, в этой ситуации, в принципе, шансы его на победу почти ничтожные. Согласны ли вы с такой интерпретацией? Если это так, что, как вы считаете, подрывает позиции Трампа в глазах все-таки большинства? Вот мой собеседник говорит, что он предстал в роли личности, которая просто не подходит для роли президента. Это так?
Я соглашусь, мнение о Трампе среди интеллигенции и образованных людей очень плохое. Да, показывает общественное мнение. Да, он популярен среди рабочего класса, среди белых мужчин. Если бы белые мужчины голосовали только в Америке, Трамп победил бы в 48 штатах, кроме двух. На Западе, естественно, Калифорния и Орегон. Но он победил бы среди мужчин. Он, скорее всего, если следовать консенсусу, общему мнению, он не подходит с точки зрения личности, он очень его темперамента и его высказываний. И
моему собеседнику Стивену Бланку бросилось в глаза то, что во время этих последних дебатов Трамп с легкостью прибегал ко лжи. Он отрицал очевидные подтвержденные факты, включая свои собственные заявления из недавнего прошлого. Трамп, считает Бланк, создает альтернативную реальность, действует подобно Кремлю.
Юрий, все политики врут. Те, которые профессионалы, как Клинтон, врут искусно, с улыбкой, уходят от ответа, дают примеры о том, как они хорошо заботятся о детях, и стариках, и о больных. Трамп не профессионал, он выскочка, он бизнесмен, он ведущий телепрограмм. Поэтому для него этот стиль, который спонтанный и натуральный стиль вранья, он ему помог на праймерис, он вылез наверх. Поэтому изменяться он не хочет и не будет. Это тактика, стратегия. И люди, которые за него голосуют, за которые болеют, им до лампочки, если он врет. Это наша тенденция человеческая, это устройство нашего бытия, как психологи утверждают.
Эрик, я понимаю ваш профессиональный цинизм политолога, но все-таки американцы ожидают от своих президентов несколько иных стандартов. Неудивительно ведь, что и к Трампу, и к Клинтон американцы испытывают беспрецедентно низкий уровень доверия, что отражается на их рейтингах.
Это не новая тенденция. Каждое поколение имеет тенденцию верить, что наше время самое особенное, самое неповторимое и самое драматическое. Америку хоронили каждые 10 лет, начиная с 60-х годов. Каждые 10 лет мои коллеги выступали с предсказаниями, что ну все, это последние годы доживает американская империя. И что? Каждые 10 лет новая теория возникает, потому что конец неизбежен. Внешние факторы, внутренние факторы, Трамп, как угроза американской демократии. Ничего это, так сказать, не сбывалось раньше, не сбудется сегодня, потому что система работает, система установилась. Это огромное функциональное болото, которое не смердит, которое производит хорошие газы. И всем эти газы нравятся.
Дмитрий Шлепентох, камень в ваш огород.
Понимаете, что я вам хочу сказать? Вполне возможно, что так оно будет продолжаться, как продолжалось в течение тысячелетий. Все будет зависеть не от эквилибристики политических лидеров или еще от масс-медиа. Все будет зависеть от, будет ли 2014 год или 2029 год. То есть будет ли сильный экономический кризис. Если его не будет, то Трамп, который, скорее всего, одна из возможных вариантов создания некой трампистской своеобразной национал-социалистической партии, которая может быть существовать как некая маржинальная группа на лице левыми партиями, которые могут тоже возникнуть. И вот если произойдет этот кризис при наличии трампистов, которые будут считать, что вся система абсолютно лжива и работает против них, и эти трамписты вооружены, то тут события могут быть самые интересные.
Рик Ширяев, если отвлечься от экономического детерминизма нашего собеседника и вернуться к дебатам, почему, как вы считаете, Хиллари Клинтон столь настойчиво эксплуатирует российскую тему, причем взвинчивая давление на Трампа? В третьих дебатах она назвала его марионеткой Путина. Она постоянно бьет в одну и ту же точку. В чем дело?
Юрий, это хороший вопрос, потому что позавчера до дебатов мы обсуждали с тремя стратегами-демократами вопрос о том, что должна делать Хиллари Клинтон, и сошлись в одном, что она, скорее всего, должна быть очень осторожна, аккуратно, выдержана. Поэтому это, скорее всего, неожиданно появилось. Не знаю почему. Ей не нужно заводиться, не нужно заводить, не нужно провоцировать, потому что ей нужно удержать себя в этих рейтингах, которых она лидирует и в национальном уровне, и по уровню штатов.
Но она явно пытается разыграть какую-то российскую карту. Она чувствует, что у нее есть эта карта, правильно?
Могу сказать, только высказать свою точку зрения, которую трудно пока подтвердить или опровергнуть, наверное, потому что, скорее всего, хотелось показаться ей твердой, железной, и каким-то образом дать понять, что тем, которые сомневаются в ее жесткости внешней политики, что она тот человек, потому что уникальный период сейчас, ну, не совсем уникальный, но необычный, когда обе партии и обе идеологии, и левые, и правые Америки относятся к российской политике очень негативно, ведь всегда было наоборот. Одна более поругивала большую часть, другая оправдывала. Сегодня более-менее уникальное явление последних 20 лет. Обе партии имеет крайне негативное отношение к российской политике.
Дмитрий Шлепентох, куда направит Хиллари Клинтон американо-российские отношения в случае прихода в Белый дом?
Понимаете, здесь опять же история может развиваться по двум сценариям. Первый сценарий – сценарий безумный. Откровенный конфликт, который может перерасти во что угодно, вплоть до ядерного конфликта. Это безумный сценарий, совершенно не исключен. Многие вообще считают, что 2014 год был следствием не какого-то продуманного плана германского генштаба, а действительно стечение обстоятельств, и каждая сторона идет ва-банк. А Россия сейчас тоже идет ва-банк. Она сообщила, что она будет сбивать американские самолеты в Сирии. Какой-то официальный чиновник заявил, что у России не будет времени определять, кто летит на территории, в которой находятся, могут находиться русские военные солдаты. Она будет, если территория эта рассматривается опасно, она будет сбивать его. И американцы не должны исходить из того, что у него есть какие-то невидимые самолеты, которые сбивать невозможно. Они могут сильно в этом ошибиться. Это то есть эскалация, которая в конечном итоге может привести к прямому конфликту и вплоть до ядерной войны. Это первый вариант. Второй вариант – разумный. В этом случае у американцев нет ни экономических, ни социальных основ для большой войны и конфликтов. Нет желания общества, поскольку война предполагает социальную мобилизацию, а в обществе, в общем, ощущение спасения утопающих, дело рук утопающих, везде сокращают социальные расходы, с работой скверно, нет, войну никто не хочет. Союзники тоже не жаждут конфликта. В этом случае, скорее всего, будет такая политика. Будет страшные заявления о страшных империалистах, скверных России, каких-нибудь там пусть Райт объявит борцами за свободу, но реально ничего особенного делать не будут. То есть попытаются, может, какие-нибудь подковырные действия, типа там кому-то, может быть, дать ракеты или какие-то деньги для какой-то группы. Но на большие конфликты нет.
А почему обязательно большие конфликты? Почему не могут быть, скажем, новые санкции, о которых сейчас много рассуждают, ну, в связи, скажем, с Сирией?
Санкции. Реальные санкции, если они существуют, это прекращение покупки русского газа и русской нефти. Если у России сейчас положение скверненькое, то не в причине сколько санкций, а просто потому, что бензин стоит не 4,5, как он стоил несколько лет назад, а где-то около 2.
Но это же будет убийственное для России решение, нет, если оно будет принято.
Я просто говорю, но никаких санкций, чтобы европейцы, а в этом, в первую очередь, помните, это европейцы, чтобы Германия вдруг прекратила бы покупать русский газ. Или турки заявили бы, что нет, никакого там турецкого потока не будет. Вот когда это, тогда это, конечно, или прекратило бы, предположим, использование системы, это SWIFT, по переводе валют из одной системы в другую. Но это нужны европейские санкции. Европейцы этого не хотят.
Но все-таки инструменты воздействия на Кремль остаются, если ими захотят воспользоваться. Профессор Ширяев, приходит Хиллари Клинтон к власти, что выглядит сейчас очень вероятно. За ее спиной такие громкие и жесткие заявления. Меняет она что-то в российской политике Белого дома или не меняет, как вы считаете?
Скорее всего, в ближайшие 5 лет существенных изменений не будет, если, конечно, не будет непредвиденных кризисов и эскалаций. 5 лет белотекущий конфликт будет идти, как он шел, и так же будет идти в эти годы.
Ну а почему не противостоять России, скажем, в Сирии, бесполетная зона, какие-то другие действия?
Если будут какие-то изменения в составе Пентагона и Госдепартамента, и другие мнения преобладают, может изменение произойти. Пока последние 8 лет Обама категорически, идеологически, религиозно, морально, нравственно отвергал все попытки какой-то не было эскалации и участия Америки в каком бы ни был конфликте.
И вы полагаете, что Клинтон будет действовать в том же духе?
Скорее всего, да. Клинтон, она не та, за которую себя представляет. Она не любит прогрессивистов. Она центристка на самом деле. Ей не хочется, конечно, будоражить мир, но тем не менее окружение с точки зрения защиты американских интересов могут пойти на это. Новое поколение лидеров придет с ней, скорее всего, в Белый дом и в Госдепартамент, и даже в Пентагон. Поэтому более жесткая позиция возможна и, скорее всего, произойдет. Но существенных изменений в балансе, скорее всего, не будет.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Губительные для Трампа дебаты. Нанес ли Дональд Трамп смертельный удар по своим политическим надеждам? Что произойдет, если Трамп не согласится с результатами президентских выборов? Готова ли Клинтон противостоять Кремлю в случае избрания президентом США? В передаче участвовали Стивен Бланк, сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, Дмитрий Шлипентох, профессор Университета Индианы, и Эрик Ширяев, профессор Университета имени Джорджа Мейсона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.